Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Дмитрием Бардышевым приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня о программе «Экориум. Территория слова и дела». Чему и как учат в эколого-образовательном центре, когда люди становятся гражданами, чему приводит дефицит информации, у каких животных кровь голубая, что такое синдром больного дома и как от него избавиться. А начнем вот с этого звонка от Натальи Ткачевой из Аксая.
Звоню по поводу вырубки лесопосадки в нашем районе. С 29 января в 10-м микрорайоне города Аксай вдоль улиц Ермака, Славянская и примерно до Денисова, как нам объяснили, проводится вырубка лесопосадки. Прямо в середине лесополосы вдоль нее прорубается просека шириной 12 метров, длиной пока неизвестно, выглядит как дорога, уходящая уже куда-то вдаль. Вот с каждым днем все больше и больше. Рабочие представились сотрудниками ПМК. И объяснили, что работают согласно проекту. Прокладывать трубу будут диаметром 150 миллиметров. Для этого им нужно вырубить шириной 12 метров. Жители обеспокоены очень. Мы принимаем разные меры. Обращались в администрацию, писали в прокуратуру. Прокуратура проводит проверку. Обещали, что все проверим. Но вырубку никто не останавливает. Приезжали полиция, сотрудники прокуратуры. Но как вырубали, так и вырубают. Сейчас работают уже экскаваторы, корчуют эти деревья. И вот мы уже не знаем, куда обращаться и что делать.
Давайте уточним. В администрацию Аксайского
городского поселения.
Прокуратуру какую? Природоохранную?
В прокуратуру Аксайского городского поселения.
Аксайского городского поселения. Ответы какие были?
Во-первых, нам предоставили документы, что работают согласно проекту. Водоканал будет вестись вода. Ну, все понятно, но диаметр трубы 150 миллиметров. Были законы, защищающие лесополосы, но никто их не соблюдает почему-то, вы знаете. Хотя рядом есть место за лесополосой, проходит дорога, канал, рядом дорога. Может быть, можно было бы этот проект сдвинуть. Неизвестно почему, но вырубаются деревья очень массово. А лесополоса несет ветрозащитную функцию, она защищает.
Конечно, вы говорите, люди обеспокоены, значит, есть общественный актив людей, которые хотят повлиять на ситуацию.
Конечно, обеспокоены все. Вырубают, не обращая внимания ни на наши действия. И пока других действий нет, кроме наших.
«Контакт» – экологически чистая программа. Без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
Да, год новый, проблемы старые. К сожалению, те действия, которые я предложила Наталье, позвонить на горячую линию Министерства природных ресурсов и экологии, природоохранную прокуратуру, разместить письмо в соцсетях, имеют, как говорят в таких случаях, отложенное действие. Потому что есть разрешительный документ. Проверки потребуют время, а деревья пилят. Каким должен быть алгоритм действий жителей Аксая и всех, кто готов защищать свое право жить в более благоприятной экологической среде, и что нужно делать, чтобы не допускать подобных историй? Об этом мы говорим с Ириной Черкашиной, директором региональной общественной организации «Экоправо».
Здесь у нас уже достаточно хороший опыт с 13 года и даже с 11, если мы возьмем Александровскую рощу на Вересаево, то здесь в первую очередь жители должны проявить настойчивость. Второе, конечно, это грамотность правовую. Что имеют право, а что не имеют права делать на данной территории. Третье, иногда может быть поздно, но все-таки это стать хозяинами этой территории. То есть ТОСы, которые сегодня пропагандируются, они дают такое право, но люди мало знают о том, что такое ТОС и какие преимущества он дает гражданам. А вот если скоропомощная ситуация, то, естественно, это обращение в СМИ, это активная реакция граждан в средствах массовой информации и в социальных сетях, копирование, распространение, призывы на различных форумах, где петиции собирают. И тогда видно, насколько эта проблема является массовой и сколько людей действительно переживают за то, чтобы она разрешилась соответствующим образом.
Хотя здесь, конечно, конечно, смущает тот факт, что и полиции показывают документ, разрешающий это делать.
Потому что в первую очередь для вырубки должно быть разрешение мэра или главы администрации данной территории. А он должен разрешить на основании документов тоже, а не просто «хочу, разрешаю, хочу, не разрешаю». Она должна быть согласована, соответственно, с комитетами, с Министерством природных ресурсов. И у них должно быть разрешение, основанное на том, что есть компенсационные посадки. Но сейчас, опять же, у нас компенсационные посадки предлагают парк вырубить, а на левом берегу посадите. То есть в данном случае они должны настаивать на том, чтобы компенсационные посадки были в этой же близости. Если это действительно технически необходимо. Ну, допустим, это действительно важен водовод в данной местности, они должны провести общественное слушание. Они, я так поняла, не провели, те, кто делал этот водовод, и, соответственно, не разъяснил людям, как будет действовать дальше администрация. Это тоже ошибка, в общем-то, тех, кто этим занимается. Как должны следовать жители? Вот здесь есть в Ростове очень хороший опыт инициативных групп зеленых уже по районам. Они сложились как бы спонтанно, но тем не менее они продолжают действовать. То есть они следят, допустим, кто-то охраняет Александровскую рощу, есть группа, охраняющая парк Чайковского, есть группа по улице на Северном. То есть уже по месту жительства формируются такие проблемные группы, но беда в том, что они собираются только когда уже гром грянул и когда уже действие противоправное произведено. А нужно заранее превентивные меры. Они просто приходят в администрацию и говорят: мы представители гражданского общества, заинтересованные в том, чтобы наша территория была комфортной и охранялась.
Если вы надумаете что-то рубить, пожалуйста, информируйте нас, обсуждайте это с нами, будем принимать общее решение.
Абсолютно верно. Власть начинает разговаривать с гражданами, когда граждане проявляют компетентность, заинтересованность и приверженность, скажем так. То есть не раз пришли, проголосовали, покричали и ушли.
И знают свои права.
Если мы будем образовывать такие товарищества, скажем так, которые контролируют ситуацию, в Ростове есть городской контроль общественный, то, соответственно, власть привыкнет к тому, что прежде чем что-то делать, она должна спросить у населения. Ну, а если и скоропомощных, то прокуратура вряд ли поможет, если это в городе даже природоохранная. А вот АБЭП – это надзор за экономическими преступлениями. Они моментально, они находятся на стачке, у них есть природоохранный отдел. И вот они как раз рассматривают экономические преступления природоохранного характера. Они тут же выезжают на место и тоже определяют, есть ли состав преступления. Чаще всего мы с ними общались, они находят всех необходимых участников, заинтересованных лиц, скажем так, и принимают свое решение.
Но будем надеяться, хоть что-то от этой лесополосы, которая огромная, мощная, хоть что-то останется. Хотя непонятно, зачем создавать вот такую конфликтную ситуацию?
Нет привычки делиться или общаться с населением.
Ирина Федоровна, спасибо. Как всегда, даете очень точное полезные советы, рекомендации, и очень хочется надеяться, что ими жители Аксая воспользуются.
Знания, которые помогут выжить.
Если понимать, что основная цель, задача просвещения в сфере экологии – это свободный обмен информацией и знаниями, которые в конечном итоге должны активизировать нас, граждан, в деле создания более благоприятной окружающей среды, то можно без преувеличения сказать, что учебно-образовательный центр «Экуриум» – это действительно площадка для спасения донской природы. С Михаилом Кутузовым, автором идеи создания учебно-образовательного центра и ее реализации, приглашаем вас в небольшое путешествие в «Экуриум». Начал он, видно, с наболевшего, с ответа на вопрос, зачем ему, директору акционерного общества «Ростовторпереработка», крупнейшего предприятия в сфере вторичной переработки ресурсов, это было нужно.
Другого варианта просто не было. Для того, чтобы реально дела продвинуть в том направлении, которое нас интересует, чтобы эффективно сработать. Это же не просто центр экологический. Это место, где могут встречаться свободно, бесплатно все, кому не безразлична экология нашей страны, нашего города. Поэтому у нас мероприятия проводятся здесь не только в плане макулатуры и ПЭТ, а различные мероприятия. И чем дальше, тем мы пытаемся даже наш центр экологический именно в направлении просвещения граждан более старшего поколения. Ну, студенты, понятно, у нас там в различных мероприятиях участвуют, школьники, понятно.
Михаил Александрович, что поражает, это такая умная разноцветная цветовая гамма. Все продумано до мелочей. Цвет стула, экрана.
Очень маленькая аудитория собирается. Ну, здесь 5 человек, 7, 10, они здесь. Когда побольше, поговорить, что-то показать. Здесь, начиная от вентиляции, кондиционирования, должно быть все сделано так, чтобы человек пришел сюда. Вот я такой плитки не видел, да, вот сейчас я ее видел. Мне нравится.
Действительно, стулья. Плитка.
Я не обращал внимания, оказывается, стулья даже. Такая мелочь, ну, удобно. Людям это нравится, и хочется возвращаться обратно. Поэтому здесь тепло, уютно. То, чего мы хотели добиться, для того, чтобы люди возвращались к нам, чтобы не просто пришел, ушел. Когда нас проверяли, мы получали лицензию на образовательную деятельность. Поэтому супер много вопросов. Начиная от освещения, запахов, оббивки мебели. Все это имело свою роль. Да. Должно быть все именно в плане экологии соответствовать. Помещение 200 квадратных метров. Тут у нас проходят различные мероприятия. Креативно. Здесь выставки проходят, как положено. Здесь вечером посидеть на гитарке, поиграть. Вот эта фишка. Ребята с Азова у нас партнеры есть.
Да-да-да. Вот они уже привезли крышки.
Они там собаки. Ну, это мы давно уже как бы. Вот это они собрали. У нас оно здесь лежит в качестве назидания то же самое. Вот так мы в перспективе будем собирать отдельно это. Возможно, даже по цветам будем сортировать. А вот так будут крышки нам собирать жители, возможно, понимаете?
В 5-литровых бутылках?
Да, удобнее.
А какова судьба этих крышек? Что
ну, они полежать. Быть? Это будет, конечно же, идти на переплавку. С этого будет снова создан пластик, который снова пойдет дело в рециклинге. Биг Бет у нас есть одно из изобретений. Это наши так называемые накопители для сбора вторичных отходов. Это то, что мы ставим в школах, в детских садиках, на предприятиях, которые с нами работают. Это вот представьте себе, вот рядом где-то находится площадка с мусором. А это вот накопитель, который полностью разборный. Любая запчасть меняется, потому что ну, у нас же есть и акты вандализма, и неправильной работы. И там находятся вот таких два Биг Бега. В один складывается пластик, а в другой макулатура. Все же только начинается, и обратите внимание, у нас многие же собирают пластик во дворах, в разных городах и в районах. Значит, выгодно это. Но в основном вот эти сетки или там какие-то корзины, которые устанавливают, в основной массе там бутылки никто не сминает. Мы же, проводя какие-то лекции, мы объясняем людям, как работать. И в перспективе, когда мы будем проводить уже вместе с городом, с властями, с ЖКХ, с Минприроды, уже совместное мероприятие, мы уже будем медленно, тихонечко всем рассказывать, что надо сминать, потому что бутылочка должна занимать меньше объема. Но я жду того момента, когда по итогам вот года экологии сейчас уже приняты законы целые, постановления. И по идее эта система должна в ближайшее время заработать.
Заработать?
Да.
Михаил Александрович, пусть на слуху будут эти рекомендации по пластиковым бутылкам, а вот по макулатуре. Что здесь? Газеты, книги, архив и офисная бумага, тетради, журналы.
Разобранный гофрокартон.
Разобранный гофрокартон.
Да.
То есть это все, что подлежит переработке.
Да, переработке. Люди иногда ошибаются в чем, начинают собирать даже, скажем так, чековую ленту.
Вот это, да,
ну,
да,
в принципе,
да.
Она совершенно не годится. Сейчас мы готовы все это принимать, и в государстве этого не хватает. И, скажем так, если мы дальше, и мы, и вся страна, и все страны к этому будут присоединяться, у нас будет, конечно же, процент вырубки лесов гораздо меньше. Предприятия, которые рубят лес, они будут всегда необходимы. Лес нужно рубить, потому что ну, он просто-напросто зарастет и превратится...
Санировать.
Ну, нужно рубить его хорошо. Однажды срубленное дерево, превращенное в целлюлозу, попадая в тетрадный лист или гофроящик, оно может переделываться 9 раз. Представляете, да? То есть пока оно полностью не вымоется водой и никакого вреда не будет, но за счет этого идет экономия вырубки лесов. Мы же не знаем, что у нас будет через 100 лет. А я так думаю, что позиции, связанные с целлюлозой, они будут всегда актуальны. Потому что сейчас, допустим, у меня есть такие сведения, что уже на высоком уровне в стране идет речь о том, чтобы не пользоваться полиэтиленовыми кульками в магазинах.
Да,
потому что
да,
вы же замечали, нам стало легче жить. У нас эти кульки полиэтилена забивают наши мусорные баки, красиво, меньше воняют, да? Они попадают на полигоны, но там же они будут разлагаться, никто не знает сколько.
400,
говорит. Ну, я думаю, что 1000 лет это точно. Я считаю, что перспектива целлюлозы однозначно остается, а перспектива пластика будет затухать, потому что, ну, пластик просто приобретает очень грандиозные сейчас объемы. И что касается кульков пластиковых, я думаю, что в ближайшее время весь мир, наверное, будет с ними бороться. Это очень большая проблема.
И чтобы ее и другие экологические проблемы решать, нужны именно такие центры. Цель, поставленная Михаилом Кутузовым, достигнута. Сюда мне действительно захотелось вернуться. В это креативное пространство, оборудованное очень технологично и современно, где учат понимать, что такое зеленые технологии и экологичный образ мысли, где ты найдешь единомышленников и где тебе помогут реализовать твой проект по любой экологической тематике, потому что Экориум – это территория слова и дела.
Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на земле, как люди.
Продолжает программу наша постоянная рубрика
«Чтобы любить, надо знать». У каких животных кровь голубая? Это осьминоги, кузены устриц. Кровь у них необычная, голубая. Темно-голубая, когда насыщена кислородом, и бледная в венах. Цвет крови этих животных зависит от металлов, которые входят в ее состав. У всех позвоночных животных, а также у дождевого червя, пиявок и комнатной мухи кровь красная. В крови многих морских червей найдено закисное железо, и поэтому цвет крови этих червей зеленый. У осьминогов, а также пауков, речного рака и скорпионов кровь голубая. Вместо гемоглобина она содержит вещество гемоцианин с медью в качестве металла. Ведь медь и придает крови синеватый цвет. Осьминоги обладают еще двумя поразительными свойствами. Первое. У них не одно, а целых три сердца. Одно гонит кровь по телу, а два других проталкивают ее через жабры. Второе – это то, что природа наделила их теркой, которой они приготавливают себе пюре из крабов и рыб. Пищевод у осьминогов очень маленький, поэтому, несмотря на большие аппетиты, они не могут проглотить добычу крупнее лесного муравья. Вот тут-то им и помогает их терки. Мясистый язык осьминогов покрыт мельчайшими зубчиками. Они перетирают пищу, превращая ее в кашицу. Пища смачивается во рту слюной и попадает в желудок. Вы на волне радио Донтер и слушаете программу «Контакт».
Когда речь идет об экологических проблемах, мы чаще говорим о качестве воздуха, загрязненной воде, радиации. Гораздо реже говорим о не менее важном экологическом факторе – постоянно видимой среде, ее состоянии. «Красота спасет мир» – это утверждение Достоевского можно оценить как крупное научное открытие, к реализации которого мы еще не приступили, считает крупный ученый в сфере видеоэкологии Василий Филин. К слову, развивая свое выражение, Достоевский писал: «Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы, а следовательно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа». Павел Ермаченко, автор проекта «Бионика», убежден, новые технологии помогут нам сделать наши дома не только красивыми, но и здоровыми.
Мы разрабатываем системы вертикального озеленения и разработали мобильное приложение, которое позволяет за пару минут примерить фитостену в реальном интерьере. Мы с помощью своего мобильного приложения позволяем за несколько минут человеку примерить фитокартину или фитостену у себя дома и понять, как это будет смотреться. Мы наши мысли, наши фантазии переводим в что-то более осязаемое. И когда люди увидят, оценят, насколько это красиво и в том числе эффективно, им будет проще воплотить в реальность. И создаем системы, которые удаляют фенолы, пыль, аллергены из помещений за счет живых растений. И это очень полезно, поскольку Всемирная организация здравоохранения специально ввела даже термин «синдром больного здания», здание которого загрязнено выделениями от строительных материалов, от радиоактивных веществ, радона, до растворителей, которые находятся в линолеуме. И большинство из них растения способны очистить. И наши микроводоросли в данном случае используются как фитофильтры, а растения как системы сорбции пыли на своей поверхности. То есть очистные сооружения уже в отдельной квартире.
Очень красивые, очень эффектные. Вот на стене дома висит картина с живыми водорослями и проводит колоссальную работу по очистке этого здания. Может быть, несколько в иной форме. Колба. Там тоже микроводоросли?
Да, мы делаем несколько вариантов конструкции. Это фитофильтры с микроводорослями в прозрачных колбах с подсветкой, аэрацией. Это фитокартины, которые вешаются на стену. И фитоперегородки, которые разделяют, например, рабочее пространство в офисах. Статистика показывает, что фирмы, в которых много растений, производительность рабочих повышается примерно на 20%. В Японии целые компании строят себе помещения, которые просто утопают в зелени. И это очень хорошо сказывается на их экономике.
На экономике, на состоянии здоровья, что очень важно.
Сейчас мы выходим на более массовый рынок. От премиум-сегмента, в котором работали первое время, хотим перейти к аэропонным мини-теплицам, чтобы на каждой кухне можно было разместить небольшую колонну и выращивать петрушку, сельдерей и другие растения с помощью технологии аэропоники. Это выращивание высших растений в среде без грунта, следовательно, без грибков и лишних болезней. Корни находятся в герметичном объеме, а вода поступает через туман. Стоит пьезоэлемент, он распыляет питательный раствор, и растение получает всю необходимую составляющую из воздушной среды.
Задачи стоят у вас красивые, очень социально, я бы сказала, значимые. В каждый дом придет вот такая картина, которая будет нас питать чистым воздухом, оздоравливать и очищать от всех вредных примесей. Здорово! Когда этим уже может воспользоваться человек, который нас слушает?
Приглашаем всех к себе в гости. У нас все образцы выставлены. Можно прийти, потрогать эти цветы, посмотреть, как это все красиво и замечательно работает.
Город затих, золотая звезда, светом зальет каждый дом.
Если идти просто так никуда, то не надо грустить ни о чем.
Я обожаю твои цветы, каждый миг свет любимых глаз. Я провожаю по вечерам до темноты, каждый день добрый час.
Может мир изменить, может простить и понять.
Солнечный свет для того, чтобы жить, просто о чем-то мечтать.
Или просто кого-то любить.
Я обожаю твои цветы, каждый миг свет любимых глаз. Я провожаю по вечерам до темноты, каждый день добрый час, каждый день добрый час, каждый день добрый час.
Мы говорим о главном – об экологии природы и человека. Делайте вместе с «Контактом» новый шаг к долголетию –